Строфа вторая. Первый из трех духов. Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак, зрение у него было острое, как у хорька. И в это мгновение часы на соседней колокольне пробили 4 четверти. Скрудж прислушался. К его изумлению, часы гулко пробили 6 ударов, затем 7, 8 и смолкли только на 12-м ударе. Полночь, а он лег спать в 3:00 ночи. Часы били неправильно. Верно, в механизм попала сосулька. Полночь. Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и четко отзвонил 12 раз. «Что такое? Быть того не может!» — произнес Скрудж. «Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки? А может, что-нибудь случилось с солнцем, и сейчас не полночь, а полдень?» Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло заиндевело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть его рукавом. Но и после этого почти ничего увидеть не удалось. Тем не менее Скрудж установил, что на дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз, и очень тихо и безлюдно. Никакой суматохи, никакого переполоха, который неминуемо должны были возникнуть, если бы ночь прогнала в неурочное время белый день и воцарилась на земле. Это было уже большим облегчением для Скруджа, так как иначе все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги. Ибо если бы на Земле не существовало больше такого понятия, как день, то и формула «спустя 3 дня по получении сего вам надлежит уплатить мистеру Эбинзеру Скруджу или его приказу» не имела бы ровно никакого смысла. Скрудж снова улегся в постель и стал думать, 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 и ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе. А чем больше он старался не думать, тем неотвязней думал. Призрак Марли нарушил его покой. Всякий раз, как он по зрелом размышлении решал, что все это ему просто приснилось, его мысль, словно растянутая до отказа, и тут же отпущенная пружина снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос «сон это или явь?» снова вставал перед ним и требовал разрешения. Размышляя так, Скрудж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще 3 четверти. И тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака. Когда часы пробьют час, к нему явится еще один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем вознестись живым на небо, это решение можно назвать довольно мудрым. Последние 1/4 часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав, бой часов. Но вот до его настороженного слуха долетел первый удар. Динь-дон! 1/4 принялся отсчитывать Скрудж. Динь-дон! 1/2 сказал Скрудж. Динь-дон! 1/4 часа сказал Скрудж. Динь-дон! 1:00 ночи! — воскликнул Скрудж, торжествуя. — И все, и никого нет! Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал. Густой, гулкий, заунывный звон. Час! В это же мгновение вспышка света озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинула полог кровати. Да, повторяю, чья-то рука откинула полог его кровати, и притом не за спиной у него, и не в ногах, а прямо перед его глазами. Итак, полог кровати был отброшен, и Скрудж, привскочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдернула полог. Да, они оказались совсем рядом, вот как мы с вами, ведь я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель. Скрудж увидел перед собой очень странное существо, похожее на ребенка, но еще более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребенка. Его длинные рассыпавшиеся по плечам волосы были белы, как волосы старца, однако на лице не видно было ни морщинки, и на щеках играл нежный румянец. Руки у него были очень длинные и мускулистые, а кисти рук производили впечатление недюжинной силы. Ноги, обнаженные так же, как и руки, поражали изяществом формы. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало на руке зеленую ветку астролиста, а подол его одеяния в странном несоответствии с этой святочной эмблемой зимы был украшен живыми цветами. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая била у него из макушки вверх и освещала всю его фигуру. Это, должно быть, и являлось причиной того, что под мышкой призрак держал гасилку в виде колпака, служившую ему, по-видимому, головным убором в тех случаях, когда он не был расположен самоосвещаться. Впрочем, как заметил Скрудж, еще пристальнее вглядевшись в своего гостя, не это было наиболее удивительной его особенностью, ибо, подобно тому, как пояс его сверкал и переливался огоньками, которые вспыхивали и потухали то в одном месте, то в другом, так и вся его фигура как бы переливалась, теряя то тут, то там отчетливость очертаний, и призрак становился то одноруким, то одноногим, то вдруг обрастал 20 ногами за раз, то лишался головы, то обретал нормальную пару ног, но терял все конечности вместе с туловищем, и оставалась одна голова. При этом, как только какая-нибудь часть его тела растворялась в непроницаемом мраке, казалось, что она пропадала совершенно бесследно. И не чудо ли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте, и привидение, как ни в чем не бывало, приобретало свой прежний вид? «Кто вы, сэр?» — спросил Скрудж. «Не тот ли вы дух, появление которого было мне предсказано?» «Да, это я». Голос духа звучал мягко, даже нежно и так тихо, словно долетал откуда-то издалека, хотя дух стоял рядом. «Кто вы или что вы такое?» — спросил Скрудж. «Я святочный дух прошлых лет». «Каких прошлых? Очень давних?» — осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику. «Нет, на твоей памяти». Скруджу вдруг нестерпимо захотелось, чтобы дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание, Скрудж, вероятно, и сам не мог бы объяснить, если бы это потребовалось. Но так или иначе, он попросил привидения надеть колпак. «Как?» — вскричал дух. «Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза? Скрудж как можно почтительнее заверил духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть и, насколько ему известно, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог принуждать его к ношению колпака. Затем он позволил себе осведомиться, что привело духа к нему. «Забота о твоем благе», — ответствовал дух. Скрудж сказал, что очень ему обязан, а сам подумал, что не мешали бы ему лучше спать по ночам. Вот это было бы благо. Как видно, дух услышал его мысли, так как тотчас сказал: «О твоем спасении в таком случае. Берегись!» С этими словами он протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть. «Встань и следуй за мной!» Скрудж хотел было сказать, что час поздний и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище, много ниже нуля, что он одет очень легко, халат, колпак и ночные туфли, а у него и без того уже насморк, но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться. Скрудж встал с постели. Однако, заметив, что дух направляется к окну, он в испуге уцепился за его одеяние. «Я, простой смертный, — взмолился Скрудж, — я могу упасть! Дай мне коснуться твоей груди, — сказал дух, кладя руку ему на сердце. — Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия». С этими словами он прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа, и они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Город скрылся из глаз. Он исчез бесследно, а вместе с ним рассеялись и мрак, и туман. Был холодный, ясный зимний день, и снег устилал землю. «Боже милостивый! — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и озираясь по сторонам. — Я здесь рос! Я бегал здесь с мальчишкой!»